Каково если время послушать уроки из фикха, из исламского права и также из сиры пророка с остальным, то есть из его биографии. Прошу сесть поближе, иншаллах, послушать вместе с нами. Первое, с чего начнем, иншаллах, это начать урок фикха. Урок фикха. На прошлом уроке, на прошлой лекции мы говорили про, значит, обязательные части тела, которые нужно омывать при совершении омовения. Обязательные части тела, которые нужно омывать при совершении омовения. Надеюсь, братья запомнили, иншаллах, тааля. Сегодня, иншаллах, продолжением этой темы будет что? Сунна вуду. То есть то, что рекомендуется или желательно делать во время совершения омовения.
Окно закрыто? Продавай.
Что я хотел сказать, братья, по этому поводу? Суннаты, то, что значит связано с вудуом, в разных мазхабах, четырех мазхабах имеют, значит, что разное количество. Мы постараемся, значит, упомянуть здесь на основе хафизского мазхаба, как мы договаривались, значит, упомянем все суннаты и скажем, какое имеет, значит, иное мнение, имеет иное мнение других мазхабов. Первое, значит, что ания, совершение ния, или же намерение во время совершения удуа, в английском мазхабе является, уважаемые братья, сунной. Во всех остальных мазхабах является чем? Фард. Значит, ния во всех остальных трех мазхабах является фард во время совершения удуа, а в ханафийском мазхабе ния является чем? Сунна. И в ханафийском мазхабе желательно ния начинать не во время омовения непосредственно, а до того, как человек начнет даже что делать? Подмываться. Почему? Потому что то, что он подмывает, тоже подготавливается к чему? Очищается на совершение омовения, после омовения станет на молитву. И чтобы все это, значит, все эти действия получили, значит, воздаяние от Аллаха, они говорят, что желательно, чтобы человек совершил ния до, не то чтобы, да, значит, омовения, даже до, значит, совершения очищение имеется в виду после испражнения от большого или малого очищения. Это что касается ниет. Второе желательное, еще хочу сказать, братья, многие думают, что ниет нужно произносить, значит, что? Словами. Значит, если искать, значит, пророк Саласалям Сунне, невозможно найти ни один хадис, в котором пророк Саласалям сам произносил или приказывал произносить во время совершения. Значит, ният, да, намерение, или при удуе, омовение, тахарате, или же во время намаза, ни одного хадиса нет, в котором Пророк саллям сказал, я намереваюсь совершить какой-то намаз, я намереваюсь совершить какое-то, значит, что, омовение. Это все должно быть на сердце. Если в сердце это есть, этого достаточно. Но некоторые ученые сказали, если словами будешь подтверждать то, что у тебя есть на сердце, это желательно. Но опять-таки говорю, большинство ученых, значит, которые искали в этом вопросе, значит, делали исследования, они не нашли ни одного хадиса, которого Пророк саллям указывал на это. Второе сунна, которое нужно многим братьям знать, это совершение вудуа. Это что? Гуслу лядайни иля гусгайни талятин кабля исхали манина. Мыть или омывать руки до того, как человек начнет совершать омовение, или же если он будет брать, значит, рукой вместо ковша, если он будет использовать как ковш, да, или как, значит, чтобы гребать или вытаскивать воду из какого-то сосуда, до этого, чтобы быть уверенным, что у тебя руки чистые, желательно что делать? Три раза помыть руки до, значит, что, до запястья. Три раза желательно совершить что? Значит, там, мытье рук до запястья. На что это опирается? Опирается на следующий хадис, который Пророк сказал: «Ида стайкада ахадукум мин наумихи, фальямсил ядаху, кабля ан юдхилаха филина, фаинна ахадакум ля ядри, айна батат ядуху». Один из вас, когда просыпается от сна, пусть, говорит, моет свои руки до того, как он засунет какой-то сосуд, потому что, говорит, человек во время сна не знает, говорит, что, где побывала его рука. То есть, чтобы, значит, быть уверенным, что она чистая, чтобы не запачкать воду, с которой человек совершает омовение, желательно до этого что? Три раза помыть руки. Особенно речь идет, если человек будет что? значит, использовать сосуд, чтобы оттуда брать воду. Поэтому нужно для начала как бы наклонить сосуд, помыть руки, потом, чтобы, значит, с уверенностью можно было засунуть руку в этот сосуд. Хамбалийский мазхаб говорит, братья, что желательно, значит, что делать? Три раза мыть. Желательно три раза мыть. Это мнение хамбалийского мазхаба. И даже если человек, значит, не спал, нужно мыть три раза. А если, говорит, спал, то в этом случае становится обязательным мыть. Потому что Пророк сказал, после сна мыть, поэтому хамбалийский мазхаб считает, что после того, как человек просыпается, не сунна, а обязательно нужно мыть руки три раза. Это вторая сунна, которая связана с вудуа. Третья сунна, уважаемые братья, если у кого-то будет вопрос, иншалла, значит, после урока мы ответим. Третья сунна от тасмията фибад и лугу. Значит, начинает омовение с именем Аллаха Субхану Та'аля. Как это делается? То есть, когда он моет руки до запястья, он говорит бисмилля. Можно сказать бисмилля, ограничить этим, как сказано в хадисе, это достаточно. Но если человек скажет бисмилля ар-рахман ар-рахим, это тоже многие ученые считают дозволительным или желательным. На что это опирается мнение? Куллю амрин зибалин ля юбдау фихи бисмилля ар-рахман ар-рахим акта. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, любое серьезное дело, значимое дело, которое не начинается с именем Аллаха Субхану ва Тааля, оно что? Не бывает полноценным. Оно бывает, значит, прерванным. Акта, значит, что? Значит, по пути или в середине, когда ты что-то делаешь, оно не доходит до конца, не бывает совершенно. Поэтому любое важное дело, которое вы совершаете, или же в обрядах, или в мирских делах, любое серьезное дело, согласно этому хадису, желательно, чтобы мусульман начинал с именем Аллаха Субхану ва Тааля. Это что касается, значит, мнения большинства ученых. Что касается хамбалийского мазхаба, опять-таки, в этом вопросе, они считают, что бисмилля ар-рахман ар-рахим является ваджиб. Бисмилля ар-рахман ар-рахим хамбалийского мазхаба считается обязательным. На что они опираются? Они опираются на следующий хадис, в котором сказано следующее. «Ла салата лиман ла вуду аля». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Не считается намаз того человека, который совершил его без омовения». وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ И не считает омовение того человека, который не начал с именем Аллаха. Понятно, да? Вот этот хадис, на который опирается, значит, что? Хамбалийский мазхаб. А как же, значит, джумхур, большинство ученых, почему не взяли этот хадис и не сказали, что бисмилля является обязательным? Они сказали, что в этом хадисе, по словам «намаз не считается», здесь имеется в виду, что намаз не будет полноценным. Если не будет что? При совершении вудуа, бисмилля ар-рахман ар-рахим. Они считают, что здесь, значит, хадис указывает на полноценность намаза, да, и на полноценность омовения. Но ни в коем случае не указывает на то, что без него омовение портится или намаз портится. Этот хадис подобен другому хадису, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. «Ла салата лиджали аль-масджиди илля филь-масджид». Не считается молитва соседей мечети, кроме как в мечети. Слышали этот хадис, да? Этот хадис указывает на то, что тот, кто находится в соседстве с мечетью, то его мечеть, которую он дома читает, намаз, который он дома читает, и будет каким? Полноценным. В этом хадисе указывается на полноценность намаза. То же самое и в этом хадисе указывается, что? На полноценность омовения, которое, значит, совершается с именем Аллаха. Поэтому хамбалийский мазхаб еще раз, значит, хочу сказать, считает, что говорит бисмилля ар-рахман ар-рахим является обязательным во время совершения вудуа, а остальные мазхабы считают, что это как минимум является желательным. Это, братья, третий, значит, что сунна, которую желательно делать. Что такое сунна? Это то, что человек совершает, совершая это действие, он получает огромное воздаяние перед Аллахом. Но если не совершает, здесь уже ученые расходятся во мнениях. Ханафийский мазхаб считает, что сунна муаккада, желательная сунна, о которой мы сейчас говорим, если он этого не совершает, он бывает порицаемым. Религия его что? Порицает. Остальные три мазхаба, кроме ханафийского мазхаба, считают, что сунна муаккада это такое сунна, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям постоянно делал и не пропускал, кроме этих редких случаев, за совершение этого человек получает большое воздаяние, а за оставление или пропускание, что? За ним не бывает, над ним не бывает никакого греха, или же не бывает с него спроса. Ханафийский мазхаб считает, что сунна муаккада, если человек оставляет, это является парицаемым. Является каким? Парицаемым.
на что они опираются, потому что сунна – это то, что пророк Саласалям делал. Муаккеда, который постоянно делал и не оставлял, кроме как редких случаев. Тот, кто оставляет то, что пророк постоянно делал, это человек, что не следует по пути пророка. Поэтому они считают, что за оставление сунна Муаккеда, вот этих, о которых мы говорим, это человек заслуживает чего? Порицания. Факт, что однозначно значит, что если человек это делает, он будет следующий по пути пророка Саласалям и будет получать огромное воздаяние. Будет порицаем или нет, то, как я сказал, есть вот это разногласие между ханафитским мазхабом и всеми остальными тремя мазхабами. Следующий, четвертый сунна, который желательно совершить, очень желательно совершить при совершении омовения, аль-магмадату валь-истиншак. Аль-магмада что такое? Когда человек берет правой рукой воду в рот, полоскает рот и уплевывает эту воду. Аль-истиншак, когда человек, значит, правой рукой втягивает воду во время совершения омовения в нос, и потом что делает? Высмаркивается левой рукой. Высмаркивается левой рукой. Вот это называется аль-мадмадату валистиншах. Аль-мадмада валистиншах. Во всех трех мазхабах, кроме ханбалийского, аль-мадмадату валистиншах является сунна. Является, братья, сунна. А ханбалийский мазхаб считает, что мадмада валистиншах, то есть брать воду в рот и полоскать в рот, и также брать воду в нос и полоскать нос, ханбалийский мазхаб считает опять-таки каким? Вайдин, или же фард, или обязательно. Понятно, да? Есть вот такое, значит, разногласие среди ученых, что пророк саллаллаху делал? Отдельно брал воду для рта, потом отдельно брал воду для носа, или же он, значит, одним, как бы, да, одной ладонью ополаскивал оба вместе. Большинство ученых склонны к тому, что за один раз он ополаскивал что? Рот и нос. За один раз ополаскивал рот и нос. Хотя оба можно делать. Можно сперва промывать рот, потом можно промывать нос. Это тоже, значит, разрешено. Но большинство ученых считают, что более правильным будет, если один рот один раз возьмет, значит, воду и в нос, и в рот вместе, и оба вместе почистить, это считается, что более правильным, значит, следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Большинство хадисов, братья, указывают на это. Кто хочет по-арабски название, значит, название запомнить, значит, аль-мадмада, когда человек берет в нос, значит, в рот воду и полоскает, аль-истиншах, когда втягивает вместе с вдохом, значит, какую-то часть воды до ноздрей, да, значит, глубоко наверх, это считается аль-истиншар. Аль-истинсар, когда очищает эту втянутую воду и со всеми, значит, примесями, которые могут быть, значит, в носу, это называется что? Аль-истинсар, очищение. Все это является, братья, значит, кроме ханбалийского мазхаба, желательным. Кроме ханбалийского мазхаба считается желательным. Что же касается ханбалийского мазхаба, они говорят, мы считаем это обязательным. Потому что все хадисы, в которых описывается действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывают, что он никогда не оставлял это. Раз он никогда не оставлял, то мы считаем, что это является желательным или обязательным. Как вы думаете? Раз пророк постоянно делал, значит, ханбалийский мазхаб говорит, что это является обязательным. Еще они опираются на хадис, который рассказал, значит, кто? Али, ради Аллаху анху. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху. أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه позвал, чтобы принесли воду для совершения омовения, значит, один прополоснул рот, да, потом прополоснул нос, потом что сделал? И очистил, и говорит, это он сделал, говорит, три раза. Потом сказал, это, говорит, метод совершения вуду'а нашим пророкам, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, он посчитал, что это то, что пророк делал, поэтому то, что он делал, нельзя оставлять. В другом хадисе сказано, «Анна Наби саллям кала, «Иза тавадда ахадукум», когда один из вас совершает омовение, «фальяджаль фи анфихи маан», пускай, говорит, что набирает свой нос в воду, «сумма лиянхур», и потом после этого, что пускай высмаркивается или очищается. В другом хадисе сказано, «Амара Расулла саллям бил мадмадати валя сиша». Пророк саллям приказал совершать, значит, очищение рта, полоскание рта и полоскание носа. И поэтому, значит, ханбалийский мазхаб считает, что, значит, аль-мадмадату валистиншар не сунна является, как сказали три мазхаба, является ваджбом, является обязательным. И автор этой книги, значит, который, значит, зовут доктор Вахаб Зухайли, склонен к этому мнению. И он говорит, Вальхаппу говорит, как я думаю, говорит, истина говорит, что заключается в том, что аннахадий ахадит, что эти хадисы, захиратун фи иджабил мазмадати валисича, что эти хадисы ясно и явно указывают на то, что полоскание рта и носа является обязательным. Ну, мы, как говорится, все точки на «и» не можем стоять. Опять-таки, я постараюсь, значит, для вас проводить хадисы и говорить на их достоверность и так далее. Но, значит, раз все мусульмане признают, что все эти четыре мазхаба, значит, правильны в своем понимании ислама, и все они идут, значит, в духе ислама, поэтому, значит, концентрировать какое-то внимание и ставить все точки на «и» я не могу. Но я могу для вас сделать какое-то право выбора, чтобы после этого вы соблюдали или сделали то, что вы считаете более близким к Корану и хадису. И это не запрещено. Разрешено человек придерживаться одного мазхаба, но более желательно, когда человек находит более достоверное мнение, даже если оно выходит, значит, оно является в другом мазхабе, чтобы придерживаться этого мнения пророка, да, или достоверного хадиса, чем он будет придерживаться слепо какого-то одного мазхаба. Хотя придерживаться мазхаба тоже не запрещено. Это четыре сунната, которые мы прочитали. Пятый суннат – это ас-сиваак. Ас-сиваак – суннатун биттифак аль-фукаха и ма'адаль малихия. Значит, кроме малихийского мазхаба, остальные все три мазхаба – сиваак. Сиваак что такое? Все знаем, да? Значит, палочка из дерева арак или же все другое, значит, которое может заменять его, по мнению некоторых ученых, чтобы очищать зубы от остатков пищи, которые бывают во рту, да? Вот это сиваак используют перед совершением, омовения, значит, три мазхаба считают, что очень желательно. Маликийский мазхаб считает это, значит, что рекомендуем. Маликийский мазхаб считает рекомендуем.
Простите, передайте, пожалуйста, чтобы мужчины не поднимались. Вот сейчас он считает нам намаз наверху мужчины.
Уважаемые братья, очень просим вас не подниматься на второй этаж. Если вы поедете в какую-нибудь арабскую страну, увидите, что тот, кто поднимает женский отдел, это человек, который, я не знаю, элементарных вещей в исламе. Женщины там могут себя вести, как им хочется, да, кто-то там поднимает, там, не знаю, там, платок или меняет что-то, и вы в этом месте, значит, являетесь свидетелем этого. Это очень запрещено, брать. Как будто вы идете, чтобы специально смотреть аурату своей сестер. Это запрещено. Очень, вас очень прошу, брать, чтобы не поднимались на второй этаж. Это вообще запретно, чтобы мусульманин находил то место, где, значит, собираются женщины. Это пятое. Значит, совершение, значит, сивака, значит, протирание, значит, зубов, очищение их является, значит, перед совершением омовения желательно. Шестое. Тахлилу лихьяти аль-касати валь-асаби. Тахлиль – это что, значит, прочесывание, значит, густой бороды, и также между пальцами рук и ног, это является желательным. Если у человека есть густая борода, то в этом случае нужно что? Сунна, очень желательно, чтобы он не мыл всю бороду, а что делал? Прочесывал. Что это значит? Чтобы он, значит, ставил туда воду, как в хадисе сказано, значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что «Аннаму кана юхаллилю лихьятаху», что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что прочесывал свою бороду. Или, как в другом сказано, «Аннаму саллаллаху кана ида тавадда ахада кафта мин маин, фа адхала тахта ханакали, фа халлала бихи лихьятаху». Что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, когда омовение совершал, брал, говорит, значит, воду ставил, говорит, значит, с нижней стороны под бороду, и что делал? Полоскал или же, значит, прочесывал пальцем или же мочил, значит, промокнул и намочил, значит, что эту бороду. Это касается, значит, чего? Ат-тахлиль. А если борода, братья, является редкой, какая борода? Если человек, собеседник, смотря на тебя, из-под твоей бороды видит твою кожу, твоего тела, эта борода считается редкой. Густая борода – это та борода, под которой что? Собеседнику не виднеется кожа. Поэтому, если у кого-то есть редкая борода, то эту бороду полностью вместе с кожей надо мыть. А если борода густая, достаточно что? Значит, мокрым пальцем или же воду подставить в нижней части бороды и прочесать или провести пальцем между этими волосами. Что касается, значит, пальцев, рук и ног, то тоже что? Есть хадис, что пророк саллям мизинцем прочесывал или проводил, значит, мизинцем. Мизинец какой у нас палец, да? Там маленький палец. Этим пальцем что? Проводил между, значит, пальцами рук и ног. حديث سيدنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. Что значит сахаби, المستورد المشدد рассказывает, что он видел, как Пророк صلى الله عليه وسلم во время совершения омовения мизинцем прочерствовал, значит, что или проводил мизинцем между пальцами ног. Вот что касается прочесывания щечок, бороды и ног. Если вы, значит, устали, я могу, значит, сделать для вас отдых и послушать ваши вопросы. Если вопросов нет, буду еще продолжать. Вопрос есть, потому что до этого, значит, рассказывать. Такие непонятные моменты, значит, вопросы есть у вас? Все понятно.
Мизинцем так каждому так вот так пройти?
Да, что Пророк صلى проводил, он, значит, любил справа все делать. То есть, когда моешь правую ногу, начинает с правой стороны мизинцем проводить, после того, как моешь ногу или во время мытья ноги мизинцем проводить. Это желательно любым пальцем. Можно, главное, чтобы, значит, чтобы вода дошла,
да, между
пальцем. Да. Если больше вопросов нет, значит, продолжаем, уважаемые братья. Седьмое. Тахлифу аль-гусль. Три раза мыть. Да? Мыть каждую часть тела три раза, кроме чего? Кроме протирания головы, кроме протирания волос. Это желательно во всех трех мазхабах. Является желательно во всех трех мазхабах три раза мыть все части тела, кроме головы. А протирание головы три раза считается желательным в каком мазхабе? Кто знает? В шафиитском мазхабе. Шафиитский мазхаб считает, что протирание головы три раза тоже является желательным. С чего взяли, что это является желательным? Этот хадис, хотя он является слабым, но многие, значит, опираются на него. Что здесь сказано? Пророк саллям один раз говорит в одном омовении, один раз омыл каждую часть тела и сказал: «Хаза лади ла яхвалю Аллаху ламаля илля би». Это вид совершения омовения, без которого Аллах не принимает намаз. Как минимум один раз нужно омывать. «Ватавадда марратейн марратейн». Другой раз Пророк саллям по два раза омывал части тела. «Вакаля». هذا يضاعف الله به الأجر مرتين. Если таким образом два раза омывать, Аллах Субхана Тааля увеличивает воздаяние два раза. Другой раз Пророк саллям по три раза омывал и сказал: هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل. Но этот вид, когда три раза омывал, это говорит вид совершения омовения мною и пророков, которые были до меня. Поэтому желательно является, что по три раза омывать. Есть другой хадис, который, значит, передан Абу Дауд и Насаи и Ибн Маджа, в котором сказано, что Пророк саллям по три раза мыл руки, лицо и, значит, что имеется в виду, значит, руки до запястья, потом лицо и до, значит, до локтей, значит, руки, когда моют руки. Вот этот хадис уже указывает, что Пророк саллям по три раза омывал. Что касается мытья, проведения рукой по голове, этот момент, значит, джумхуром, большинством ученых считается, что протирать голову надо только один раз. Потому что в хадисе сказано, что Пророк саллям, когда совершал вуду, ма саха би ра'сихи марратан вахида, что он протер голову только один раз. А что касается шафиитов, они опираются на другой хадис, в котором сказано, что Усман ибн Аффан, значит, когда совершал омовение, три раза протер по голове, то есть три раза протер голову и сказал: «Ра'айту Расулу саллям фа'ала мисля хаза», что Пророк саллям вот так делал. Но большинство ученых, джумхур, да, запомните, слово джумхур, когда мы говорим джумхур уляма, это большинство ученых. Но большинство ученых считают, что тот хадис, на который опираются шафииты, является слабым. Является каким? Слабым, недостоверным, да? Если он является недостоверным, поэтому большинство ученых считают, что голову, когда мы протираем во время омовения, протираем только один раз. Один раз – это есть что? Сунна, достоверная от пророка, саллаллаху алейхи. Это что касается седьмой сунны. Восьмая сунна, братья. «Истиабу кулли раси бильмати». Охватывает во время протирания головы что? Полностью голову. Это является сунна. Значит, перед в каком мазхабе? Шафиитском и ханафитском мазхабе. Если кто-то присутствовал на прошлом уроке, он знает, что мы сказали, маликийский и ханбалийский мазхаб считает, протирание головы полностью является каким? Обязательным. Они считают, обязательно нужно голову полностью охватывать протиранием. в шафийском и ханафийском мазхабе является каким? Сунна, желательно. А фардом является шафийским. Хоть один, или два, или три, хоть несколько волосков, значит, намочить, это достаточно. В ханафийском мазхабе одной четверти, что одной четвертой части головы обязательно нужно, значит, намочить. Значит, с формой раньше говорили, какой был факт, что, значит, вот такие есть разногласия среди ученых. Я лично, значит, на основе того, что изучил, пришел к тому, что, значит, по мере возможности человек должен полностью, значит, протереть голову, чтобы выйти из спорной ситуации. Если вдруг то, что Пророк Саллаллаху сделал один раз, если было обязательным, чтобы грех не попасть. Но хотя это хадис, в котором указывает, что он и так делал, поэтому мы говорим, согласно мнению всех мазхабов, как минимум желательно сунна провести по голове. Как это делается, мы, значит, на прошлом уроке говорили, значит, ставит свои пальцы, значит, вот это место, потом указательный палец соединяет и проводит вот так назад и обратно. Вот это является что? Желательным видом протирания головы один раз туда и обратно. Многие ученые говорят, если как на голове нет волос, или же волосы, значит, очень короткие, да, достаточно как один раз пойти назад, потому что нет смысла обратно возвращаться. Потому что если есть волосы длинные, они, значит, могут, часть волос, которые ты проводишь, другая часть может остаться что? Без промокания. Поэтому, чтобы они тоже промокли, желательно обратно в сторону идти, чтобы те, которые не намочились, чтобы их намочить. Вот это, значит, ученые такой нюанс проговаривают. Это что касается, братья, значит, протирания, полного протирания головы. Девятая сунна, которая касается, значит, омовение, это масхуль узунейни вахиран ва батинан бима инджаби. Протирание ушей новой водой. Не той водой, которую использовал для протирания головы, а брать новую воду для этого. Это является каким? Желательным. Новую воду, значит, желательным является. И для, на это указывает, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как хадис рассказывается, Абдулла ибн Зайд говорит: «Аннаху раа Расулаллахи йатавадда, фа ахада ли узунейхи маан хилафа ль-маа ль-лази ахадаху лираасихи». Абдулла ибн Зайд, сахаби, говорит, что он видел, как совершал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям омовение, и когда он мыл уши, он для этого, говорит, что для протирания, для мытья, как сказано здесь, для протирания ушей, взял другую воду, которая, значит, была новой водой, то есть не ту воду, которую использовал для протирания головы.
Извините, попросите еще раз мужчину спуститься. Ни что слова не видно. Попросите спуститься.
Уважаемый брат, который сидит на втором этаже, очень просим вас спуститься. Неужели вам действительно находиться там, в том месте, где вы, значит, нежеланны? Давайте еще один нюанс запомним. Протирание ушей можно совершать любым образом. Но есть метод, на который указывают многие, значит, ученые, что это делается вот таким образом. Значит, засовываются указательные пальцы, значит, слуховые каналы ушей, и вот этот палец оставляется где? С задней стороны. И проводит, значит, что? Вот таким образом спереди и сзади вместе. Вот так проводит, это есть что? Протирание ушей. Любой метод, он будет правильным, но желательно делать так, как делали что? Значит, фукаха, который указывает на это. Главное намочить уши снаружи и изнутри. Это является сунной. Но если вы делаете таким образом, значит, чтобы снаружи и изнутри вот так провести, то это является, значит, что? Сунной. Хамбалийский мазхаб, уважаемые братья, протирание ушей тоже считает обязательным. Я думаю, вы про это не знаете. На что они опираются? Они опираются на хадис, в котором сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-узунани минар-рас». Уши являются частью чего? Головы. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды, когда, говорит, протирал голову, вместе с головой протер свои уши. На это опирается, значит, хамбалийский мазхаб. Большинство ученых, которые, значит, не согласны с этим, они говорят, вот этот хадис, на который опирается, этот хадис является, говорят, что? Слабым. Этот хадис является недостоверным. Поэтому большинство ученых говорят, что желательная вещь, чтобы стало обязательным, должен быть бесспорный хадис, бесспорный доказательство, бесспорный аргумент. И раз такового нету, мы не можем что делать? Утверждать, что протирание ушей является обязательным. Протирание ушей в шафийском мазхабе считается желательным 3 раза, а в остальных мазхабах является желательным 1 раз. Почему шафийцы считают 3 раза, как вы думаете? Потому что протирание головы тоже в шафийском мазхабе является желательным 3 раза. Поэтому подобным образом они протирание ушей тоже считают, значит, желательным 3 раза. Еще одним, значит, желательным сунна муаккада со время совершения омовения является, братья, начинание с правой стороны, то есть мытье правой руки до мытья левой руки, мытье правой ноги до мытья левой ноги. Почему? Потому что православный во всех своих делах любил начинать с правой стороны. Во всех хороших делах, да, желательных или хороших делах он начинал с правой. Во всех, как бы неудобных для человека, да, делать или как бы зазорных в таких местах, то православный все это делал слева. Хадис из Кана. Кана Расулуллах саллям юхиббу ат-таямуна фи танаули. Православный любил говорить с правой стороны и обуваться, одевать обувь с правой стороны. Ватараджуляху и даже расчесываться начинал, говорит, что с правой стороны, то есть он с правой стороны начинал расчесываться. Ва тахурихи при совершении омовения. Ва фи шанихи куллихи и во всех делах. И во всех делах православный любил справиться. Этот хадис является муттафакун алейхи. То есть достоверный хадис, который приведен в Бухари и Муслим. Многие думают, что справа мыть обязательно. Это не обязательно, а желательно. Если вы помоете сперва левую руку, потом правую, ваше омовение будет все равно правильным. Плюс к этим суннатам добавили некоторые суннаты, значит, ханафиты и шафииты. Они говорят, что когда мы моем руки, желательно, или ноги, начинать с кончиков пальцев. Значит, когда мы моем, начинаем мыть руку не отсюда, а начинаем отсюда. Желательно начинать с правой, значит, что сначала, где начинают, где пальцы, а потом, да, локтей. Насчет головы, они говорят, голову, значит, что лучше мыть сверху, начинать мытье головы, начинать сверху. И последнее, сунна, желательное, значит, во время совершения омовения, которое мы на прошлом уроке говорили, это что? Последовательность, непрерывность и протирание. Значит, последовательность в чем заключается? Последовательность, чтобы, значит, совершать порядок, да, сперва мыть лицо, потом мыть руки, потом, значит, протирать голову, потом ноги, это называется что? Порядок или же последовательность. А что касается непрерывности, чтобы не ждать, пока что высохнет предыдущая часть тела, которая была омыта. Там, значит, какой был спор, мы, значит, если хотите, можем вернуться туда. Факт, что некоторые ученые считают это желательным, некоторые считают обязательным. Насчет последовательности, что нужно сперва лицо мыть, руки мыть и так далее, этот ханафийский и маликийский мазхаб считает желательным, шафийским и хамбалийским является обязательным. А что касается непрерывности, чтобы не дожидаться, пока высохнет предыдущая омытая часть тела, то это шафийском и ханафийском мазхабе считается сунна, а маликийский и хамбалийский считается обязательным. Это что касается суннатов, обязательных или очень рекомендуемых действий во время вудуа. Есть желательные, не очень, ну, то есть не такой сунна муаккада, а просто рекомендую человеку это соблюдать следующий момент. Истихбалю кибля. Совершать омовение, значит, в сторону кибля. Направляясь в сторону кибля, это является желательным хамбалистским и шафийским мазхабом. Понимаете? Значит, когда человек садится, он садится, совершает омовение, смотря в сторону кибля. Это является очень, значит, что не очень, просто желательным, значит, маликийским и хамбалийским мазхабом и очень желательным шафийским мазхабом. Также считается рекомендуемым или желательным, чтобы человек садился на чистое место. Садиться на чистое место. Для чего это? Как вы думаете? Чтобы не попали брызги, чтобы, например, если человек совершает омовение в грязном месте, может что? значит, этой водой попадает в брызги на его тело, чтобы его тело не запачкалось и одежда не запачкалась, желательно, чтобы садился на чистое место. Еще одним желательным является, значит, действие во время вудуа, чтобы человек не разговаривал без нужды. Чтобы без нужды человек не разговаривал. Человек без нужды не разговаривал. И четвертое, чтобы никого не просил о помощи, если нет крайней нужды. То есть, если человек не болеет, да, не может поднимать, значит, кувшин, или же не может там, например, в ванной стоять, и он без помощи никого не должен, значит, что без уважительной причины никого не должен звать на помощь. Потому что пророк Сасалям, значит, что в основном обходился без помощи. Сам всегда совершал что? Омовение. Приносить ему воду разрешается, но омовение человек должен сам совершать. Никто не должен что? Лить на него. Это является очень желательным, чтобы никто не помогал. Еще одним желательным фактором является, когда человек, если на его, значит, пальцах, на руке находится перстень, какой перстень является разрешенным?
Серебряный.
Серебряный, да? Если есть серебряный перстень, нужно желательно что делать? Значит, передвигать назад, вперед, или прокрутить ее таким образом, чтобы человек был уверен, что вода попала под нее. И большинство ученых считают, что если этот перстень будет очень узким, то однозначно нужно это делать. Потому что нужно, чтобы все части тела были омыты. Если, значит, он такой узкий и маленький, то однозначно нужно его передвигать, чтобы быть уверенным, что попала туда вода. Только маликийский мазхаб считает, что каким бы он ни был, большим или маленьким, нет никакой необходимости его трогать. Это маликийский мазхаб говорит. Большинство ученых говорят, если он является маленьким, то обязательно нужно передвигать, чтобы вода попала под это отверстие. Шестое желательное действие при совершении вудуа, братья, совершение этого прополоскания рта и носа правой рукой. А если он усмакивает, как мы сказали, левой рукой, потому что правой рукой мы делаем все благое, левой рукой и левой ногой делаем все, значит, зазорное или порицаемое, или нежелательно совершать при людях и так далее. Седьмое, совершение омовения до наступления времени молитвы. Совершение омовения до наступления времени молитвы. Почему? Потому что когда уже время наступает, он может опоздать и может пропустить намаз, например, в джамаате. Чтобы этого не пропустить, значит, большинство ученых считают, что лучше, чтобы омовение было до этого. Кроме тех людей, у кого есть уважительная причина. Уважительная причина у кого бывает? Это те люди, у которых что? Значит, бывает недержание мочи, скажем, да, или постоянно у него, например, пачкает это испытание, болезнь от Аллаха Субхана ва Тааля, да? И тот человек, который, значит, не может чистоте держать одежду, все равно он должен молиться. Но этот человек, он должен что делать, по мнению большинства ученых, совершать омовение после азана. После азана сразу же, значит, делать омовение и сразу же молиться. Потому что не молиться нельзя. То же самое касается женщин, у которых что? Месяц с ней не останавливается. Это называется, значит, истихада. Когда у нее постоянно, значит, с мочой или просто, например, что? Выходит кровь и пачкается постоянно одежда. Эта женщина называется мустахада. Она не имеет права не молиться. Она что делает? Она все время должна после совершения, значит, после азана, сразу берет омовение и сразу должна вставать на молитву. Еще одним, значит, желательным действием при вудуа является протирание шеи, значит, что, значит, верхней части своих ладоней, то есть, значит, руки, верхней части руки, да, значит, вот так протирать шею. Это является желательным в ханафитском мазхабе. Все остальные мазхабы считают, что тот хадис, на который опирается ханафитский мазхаб, является слабым, является недостоверным. Поэтому только в ханафитском мазхабе протирание шеи является желательным. Во всех остальных мазхабах считается протирание шеи братья, значит, что макрух, нежелательно. Потому что этот хадис, на который опираются ханафиты, является недостоверным по мнению большинства ученых. Десятый пункт, касающийся омовения, братья, италату л-гуррати ват-тахджим. Также желательно, по мнению ученых, кроме маликийского мазхаба, что человек, когда совершает омовение, мыл лицо, например, больше, чем нужно. Если нужно мыть столько, чтобы он брал больше чуть-чуть. Да, например, не только он моет, значит, лицо до сюда, а еще и берет какую-то часть чего? А? Своей шеи, да, или спереди. Если омывает, это называется, значит, что? Аль-гурра. Мыть больше необходимо. А тахдир что такое? Когда человек моет больше нужного на руках, значит, не просто до локтей, да, и вместе с локтями, еще выше берет. И не просто до голени, да, выше шипа вот так, а берет еще больше. Если вот это больше мыть является каким? А? Желательным. Это кроме маликийского мазхаба. Маликийский мазхаб считает, что мытье лица больше обязательно, или рук больше локтей, или же ног до, значит, до колена, они считают это макру, это нежелательно. А что же подразумевается под хадисом, в котором пророк Сасалин сказал? «Инна уммати юдауна яума л-хиямати гурран мухаджалин». Пророк Сасалин говорит, «Моя умма, моя община будет, значит, призвана в судный день, в день суда, гурран мухаджалин». То есть они, их части тела, которые они омывают, таким образом, что будет делать? Светиться. «Мин аса, мин атари луду». Кто, говорит, может выше омывать, пускай моет. Значит, это мнение кого? Джумхура. Большинство ученых считает, что судный день, когда нас будут призывать на основе чего? Того, что наши руки и наши, значит, ноги, которые моем больше нужного, они будут что? Светиться, и поэтому мы будем выделяться среди остальных. Чтобы выделяться, желательно это мыть больше, чем, значит, мы в основном от нас требуется. Маликийский мазхаб говорит, такого мытья, говорит, нету. Это, говорит, наоборот, нежелательно. А что же подразумевает под хадисом, который мы читали? А? Под этим подразумевается, говорит, что человек постоянно совершал вуду. Под этим подразумевается, что постоянно, говорит, совершаете вуду. Вот это, говорит, вас, от вас требуется. Они толкуют этот хадис, под этим подразумевается не мытье выше нужного, а постоянное совершение чего? То есть нахождение при тахарате. Если про это будет, то тогда вы получите воздаяние. А это мытье больше этого, это, говорит, вы усложняете себе, значит, что? Религию. На самом деле, значит, большинство ученых склонны, что под этим подразумевается именно мытье рук и ног выше необходимого, чтобы получить саваб, и это мнение большинства ученых джумура. И маликийский мазхаб, что сказал, я вам, значит, братья, объяснил. 11, значит, желательное при совершении омовения, братья, таркут таншифи бельминдиль, не протирать те части тела, которые омывает человек, полотенцем. Не протирать полотенцем является каким? Желательным ханафийском мазхабе и в хамбалийском мазхабе и в шафийском мазхабе. Значит, нежелательно что делать, братья, когда мы совершаем омывание, после омывания протирать руки или же части тела, которые мы омыли, это является нежелательным в трех мазхабах. Ханафийский, хамбалийский и шафийский мазхаб. С чего это взято? Взято с того, что пророк Саллаллаху алейхи, когда совершил вуду, пришла к нему, значит, маймуна с полотенцем, пророк Саллаллаху алейхи, говорит, что сделал? Вернул его. «Ваджа'аля якулю бильма'и хакады янфудуху». Пророк Саллаллаху алейхи говорит, это хадис приведет Бухари и Муслим. Вот так говорят, значит, сделал руками, и, значит, те капли, которые на нем были, он, значит, избавился от них, но не стал пользоваться тем, что предлагали ему. Маликийский мазхаб говорит, что протираться полотенцем можно, в этом нет запрета. Еще одним желательным, значит, братья, при совершении омовения является использование воды очень экономно. Экономное использование чего? Воды, потому что в исламе запрещается что? Расточительство. Чтобы расточительства не было, очень желательно, когда человек совершает омовение, чтобы брал по малому количеству воды. И когда вы включаете кран, не надо ее на всю катушку, да, до конца. А нужно столько, чтобы хватило вам набрать воду в ладони или омывать свои части тела. Это будет под согласно принципам ислама. И кто делает обратное, этот человек попадает под разряд, значит, кого? Расточителей. 14-м желательным поступком при совершении омовения является, братья, если вы, говорит, берете, значит, омовение, значит, вместе с сосудом, кувшин и так далее, чтобы ставить его с правой стороны, потому что мы будем наливать правой рукой, поэтому желательно ставить с правой стороны. И последнее, что касается сегодняшней темы, значит, фикха, это произнесение, значит, шахада и чтение дуа после совершения омовения. Все знают этот дуа наизусть, да? Все знают, да? Кто не знает, значит, читай ему этот дуа. Его можно читать следующим образом. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах, вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, Аллахумма джаальни мин ат-таввабин, ва джаальни мин аль-мутатахирин. Этот хадис приведен, значит, муслим. Имам Муслим, имам Абу Дауд, ибн Маджа привели этот хадис. Аль-Имам ат-Тирмизи добавил следующий хадис. Тоже можно читать. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Также является желательным, человек, если говорит, Аллахумма джаали мин ат-таввабин, ва джаали мин аль-мутатахирин, мы это говорили. И также является желательным после совершения омовения, чтобы он сказал, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Вот это, что касается желательных, очень желательных и рекомендуемых действий во время совершения чего? Во время совершения уду'а. По поводу вышесказанного, есть какие-то вопросы, уважаемые братья? По поводу вышесказанного, есть вопросы?
А если вдруг... Я просто вопрос такой, что попробуешь мировой. Если он человек уже упал, девушка, я ему надо его пожалуйста.
Главное, чтобы эта девушка была целомудренной, имеет в виду, которая ведет целомудренный образ.
Этот брат, он у них должны быть там какие-то отношения, я говорю, как не знаю. Я говорю, нужен он нормальный, который.
Как выход из ситуации?
Я говорю, им что люди нормально ведут.
Наверное, есть там
что-то. Могут они делать, да,
если вдруг 4 раза будет ничего страшного, да?
Что 4 раза?
Ну, больше 3, ну, минимум 3 раза, а так, если вдруг 4-5 раз мыть, то это.
Брат спрашивает, очень хороший вопрос. Если человек омывает руки или лицо больше 3 раз, можно или нет? Это нежелательно. Потому что пророк Ассалям сказал, тот, кто говорит, больше 3 раз моет, факад асаа. Тот говорит, очень плохо обошелся с собой, или же с религией. То есть, значит, усложнением, да, или же ненужным действием является в исламе, когда человек что-либо моет больше 3 раз. 3 раза – это достаточно, сверхдостаточно. Если 1 раз ты не уверен, что омыл свое лицо, помой еще 2 раз. Если не уверен, помой 3 раз. Но больше 3 – это уже даем ему повод, что делать шайтану, чтобы он делал васвас. Действительно, есть шайтан, который, то есть, именно делает васвас, сомнения человека вводит и во время намаза, и во время вуду'а. Во время вуду'а, чтобы ему трудно было омовение совершать, чтобы он много-очень много тратил воды, чтобы ненавистно стало ему, значит, молиться и так далее. И чтобы избавиться от этого шайтана, что нужно делать? Максимум 3 раза и оставить. После этого уже, это знаете, что это шайтан вам навещает и делает вид, что вы не хватает еще мы. Я, Аллах, таких братьев видел, это Аллах, это от шайтана. Что, как пророк сказал, для омовения есть отдельный шайтан, который делает васвас, и для намаза тоже есть отдельный шайтан, который делает васвас. Заставляет себя задуматься о других вещах, или задумать, сколько ты совершил и так далее. Поэтому, чтобы избавиться от этого шайтана, что нужно делать? Максимально сосредоточиться в том, что ты делаешь, если во время удо, не больше, значит, 3 раз, а если во время намаза сказать «Ауду билляхи минаш шайтан раджим» и не возвращаться к нему, чтобы он, значит, что не сбивал тебя с мысли из правильного завершения омовения или же намаза.
А это как попал на одежду, а когда еще попал на одежду? А переодеться нет? Нет. Вот нет вот этого после посещения человека, такое не было, там воды.
Если человек говорит, что у него на одежду попала капля мочи, да, и нет у него возможности поменять свою одежду, я вам, значит, хочу сказать, что есть ученые, которые говорят, что любая нечистота, если она меньше, значит, размера, значит, любой монеты, то она прощается. Хотя шафийский мазхаб в этом плане чуть-чуть строгий, они говорят, что любое нужно отмывать. то мы должны, значит, на свое усмотрение. Если есть возможность, даже оставив одежду на себе, вы можете как бы постараться, значит, да, смыть, вы можете так собрать эту часть одежды или вот так почистить. Да, или нет, если не можете, то как... Да. Нет, палас, это называется, да, это называется проводить мокрой рукой по этому месту. Это единственным средством очищения является моча ребенка, и, если точнее говорить, мальчика, который что не питается, кроме как грудным молоком. Моча этого ребенка, который не питается, кроме как материнским, значит, грудным молоком, его моча очищается таким образом. То есть это называется, значит, что арраш, то есть брать, значит, часть воды или же мокрой рукой проводить этим местом, чтобы стало этой воды больше, чем этой мочи, как бы, да, вот так проводить. Это разрешено. А что касается уже мочи другого уже взрослого человека, то однозначно, значит, если больше монеты, по мнению всех мазхабов, нужно эту одежду снимать и стирать, а если меньше дирхама, то по мнению ханафитского мазхаба считается это как бы, значит, дозволенным. Хотя шафииты в этом плане очень строгие и говорят, что, значит, кровь, которая прощается, это кровь убитого комара, там, и так далее, или же малая часть гноя, вот это прощается, какая-то часть крови, она прощается, да? А что касается мочи и так далее, значит, очень строго. Но как минимум, если вы даже не можете стирать, лучше, конечно, провести мокрой рукой, это хоть будет что-то. Это будет что-то, иншаллах, значит, и Аллах простит нас.
Брат, а если, например, когда ты делаешь омовение, да, ты, например, моешь ноги и забыл, помыть голову, нет, протер или нет, то в этом случае что делать?
Если вы думаете, если вы думаете, значит, вы совершили омовение, да? Если у вас это стало, как уже васват, да, как научение шайтана, это как болезнь, если стало, то я думаю, если периодически этим уже вы страдаете, болеете, да, лучше уже не сомневаться. Потому что выход из ситуации – это единственный выход. Потому что если постоянно об этом думать, вообще религия становится ненавистной, невозможной, тяжелой, невыносимой. Поэтому выходом из ситуации я считаю, иншалла я омыл, иншалла я помыл, и все. Постепенно шайтан идет. А если это редко, изредка, с ним никогда такого не бывало, и вот сегодня он сомневается, он продолжает с того места, на котором он остановился. То есть, значит, он уверен, что руки омыл, но сомневается, голову протер или нет. Он начинает протирать обратно и моет после этого ноги, и достаточно. Хотя в ханафийском мазхабе даже тартиб не обязательно. Ханафийский мазхаб считает, что главное омыть то, что Аллах сказал. Но большинство ученых считают, что последовательность нужна. И поэтому для соблюдения последовательности что вы делаете? Значит, если это изредка у вас такое случается, то вы что делаете? Значит, продолжаете с того места, где вы сомневаетесь. Продолжаете с того места, где сомневаетесь.
То есть продолжение идет, вот, например, если вот ногу он мыл, голову забыл, голову, потом...
Он забывает, да. Да, ну, уши уже...
Сам с последовательностью возвращается.
Вопрос был, да, вот. Мы сейчас читали хадис, который, что вообще омовение совершать можно любой правой и левой, то есть там запрета нет. Если есть возможность правой мыть, мы моем правой, потому что правая – это желательное при совершении омовения и во всех хороших делах. Но именно указывая, что то мизинцем левой руки, я что-то хадис, я не знаю. Не знаю этого. Если ребенок, который питает, кроме хоть 2 года, хоть сколько там, конечно, до 2 лет, некоторые люди уже начинают там, с нескольких месяцев давать какие-то там уже искусственное молоко и так далее, да? Но если ребенок питает материнским молоком, то однозначно не нужно мыть. А если уже чем-то другим питается извне, то однозначно нужно мыть, конечно. Уже все. В Аллахе, если у вас нет возможности помыть, то это как минимум то, что можно в этом случае делать. Как минимум то, что можно сделать. Потому что есть ученые, которые говорят, есть вещи, которые невозможно их постирать. Да? То есть в этом случае очищением этих вещей является протирание. Да. Да. Тем более, если невозможно, я считаю, что значит, налить туда воду, которая значит, больше, чем это, протереть, иншалла, это будет прощаемым иншалла.
Он говорит, каварани.
Любое, все, что, например, невозможно снять, или есть в этом сложность, или тяжелое и так далее, то однозначно. То же самое касается любой вещь, которая, значит, подлежит зеркало, скажем, да, или одежда, если ее постирать, она портится, там, или же сабля, или же что-то острое. Все, что, значит, если ее будет мыть, оно испортится или заржавеет, это можно что делать? Протирать.
Брат, а если вот...
А? Если человек дотрагивается до половых органов ребенка, портится омовение или нет? По мнению ханафийского мазхаба, не портится, потому что, иншаллах, мы на следующем уроке будем говорить о тех вещах, которые портят вуду. Налахуду люду. То, что портит вуду, иншаллах, на следующем уроке будем говорить. По мнению ханафийского мазхаба, не портится. По мнению других мазхабов, портится. Потому что тот, кто затрагивает до своих половых органов, или же до половых органов ребенка или чужих, то однозначно его, по мнению большинства ученых, его омовение портится, или ее, будь это мать, или отец, или любой чужой человек. Аллаху
а'ля.
Да, брат.
Если, допустим, ты утром проснулся, да, и надо сделать большое омовение, да, ты проснулся и, допустим, осталось там 5 минут, и солнце зайдет. То можно сделать крем? Или обязательно? Ну, если ты будешь полностью купаться, то время пройдет.
Нет. Брат спрашивает, задает интересный вопрос. Значит, человек проснулся за 5 минут до восхода солнца. Он должен сделать большое, значит, что? Омовение, уши. Если он будет купаться, однозначно намаз пропустит. Можно ли в этом случае моментально сразу брать, значит, таяммум и молиться? В этом случае нельзя этого делать. Потому что таяммум бывает разрешенный в тех случаях, когда нет воды или же нельзя использовать воду. Из-за того, что человек болеет, у него чувствительность там высокая и так далее. А то, что времени мало осталось, и это является, значит, уважительной причиной, что прибегнуть к таяммуму, про это ни один из ученых не сказал. Это твоя вина, что ты поздно проснулся, и ты делаешь все, чтобы успеть, но ты не успеваешь. Здесь, в этом случае, значит, над тобой не будет греха, если ты вовремя спать лег, был уставшим и так далее, там, как бы не по твоей как бы вине ты проспал, то в этом случае ты купаешься и после этого, значит, что? Читаешь намаз. Потому что «Маннама ан салатин ау насияха, фалюсаллиха иза стайказа ау закараха». Ау кама хвала Набью Салсалям. Кто, говорит, проспал намаз или же забыл, пускай, говорит, ее читает, когда вспомнит. Или когда проснется, это будет для него чем? Совершением этой молитвы. За это греха не бывает. И большинство ученых говорят, что сразу, тот, кто просыпается, как проснулся, сразу нужно молиться. Хотя шафийский мазхаб говорит, что раз ты проспал, ты в любое время можешь его читать. Большинство ученых говорят, что нужно сразу читать.
Сразу.
И
это запрещено время.
Еще раз скажи.
Я слышал хадис, о котором говорится. Как утром проснешься, откроешь глаза, уже как бы время намаз. Утром.
Я еще раз говорю, значит, если человек проспал и осталось 5 минут, он должен купаться, таяммум делать здесь в данном случае нельзя. Аллаху
акбар. А если вот он проснется, вот в запрещенное время, когда восходит солнце, вот он проснулся и вот время, он когда сделал в запрещенное время, чтобы, например, читать?
В запрещенное время это читать для желательного. Брат спрашивает. Есть запретные или нежелательные времена, когда нельзя молиться. Это, например, до захода солнца, когда солнце находится в зените, или когда солнце поднимается, да? В это время можно ли человеку фард читать? Можно ли в это время фард читать? Что фард читать нельзя, никто не сказал. Все сказали, что можно ли читать сунна, или же можно ли читать намазы, хада, там, восполняя и так далее. Ханафийский мазхаб считает, что кроме фарда ничего нельзя читать. Фард можно читать. Остальные мазхабы считают, что любая намаз, молитва, любой намаз, который имеет причину, можно читать, а которые без причины просто два раката ради Аллаха, вот эти, вот эти нельзя делать. А так, если мечеть заходит, приветствие в мечети, или пропущенные молитвы и так далее, значит, это считается дозволительным, потому что оно имеет, он имеет какой-то смысл, какое-то, значит, намерение. А если человек без намерения молится, он уподобляется тому, кто, значит, поклоняется солнцу во время его зенита, во время восхода, во время захода, что таким не было, значит, уподобляться им, поэтому является, значит, нежелательным, или, как вы выразили, запретным. Аллаху а'лям. Но большинство говорят, что это нежелательно. Добро. Брат спрашивает, если человек проспал, говорит, нужно ли, говорит, его читать до 12 часов, а если до 12 часов, то есть до обеденного намаза, если он не прочитал, то скоро читаешь обеденный, потом читаешь его. Это пропущенная молитва, пропущенный намаз. Однозначно, пропущенная молитва, значит, если вы будете читать, чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. Но если так получилось, что вы не прочитали до обеденного, надо посмотреть. Если у вас есть возможность прочитать обеденную молитву с джамаатом, то вы читаете сперва обеденную, потом восполняете пропущенный намаз. А если вы будете читать, значит, сами по себе будете читать, да, без джамаата, обеденный и утренний, то в этом случае, если нет опасности, что вы пропустите обеденный намаз, то лучше прочитать тот первый, который вы пропустили. Когда читается, значит, обеденный намаз первым, если вы боитесь, что джамаат пропустите, или боитесь, что время намаза выйдет. То есть, пока вы будете утренне читать, наступает аср, да, время третьего намаза. Получается, из-за первого пропущенного вы пропустили еще один второй. Чтобы этого не было, вы читаете второй, и потом утренний что?
Такого значения во времени нет.
Нет, такого нет, ни одного хадиса нет, который говорит 12-11 часов. Нет. Потому что 12 часов не бывает обеда. Обед может быть и раньше, и позже, в зависимости от места, в котором люди проживают. Так, брат задает очень типичный для московских условий, значит, что, или для условий российских городов вопрос. Человек не мог прочитать намаз, значит, выйдя на улицу, имеется в виду, остановив машину или когда останавливает транспорт, которым он едет, и прочитать, значит, в нормальных условиях намаз. И он что делал, будучи за рулем или же, значит, на, не знаю, там, скамейке, где-то он что в транспорте прочитал намаз. И потом приезжает, еще время намаза не вышло. Нужно ли перечитывать эту, значит, молитву в нормальном состоянии? Большинство ученых считают, что не нужно перечитывать. Потому что, значит, человек воспользовался теми возможностями, которые у него были под рукой. Он сделал все, что его сила. Его молитва похожа на молитву человека, который, например, во время войны или во время опасности совершал молитву, как он мог. Поэтому он, чувствуя опасность, совершил в таком виде. Поэтому большинство ученых считают, что ее восстанавливать не нужно. Но есть ученые, которые говорят, что нужно восстанавливать, потому что его выполнение молитвы было неполноценным. И тем более, когда у него есть время, нужно ее восстанавливать. Это называется и'ада-ту-соля. Поэтому я считаю, что если человек, у него не было возможности, он сделал, то большинство ученых как сказали, что, я думаю, не нужно ему восстанавливать. Валлаху а'лям. Больше нет вопросов, да? Если нет вопроса, иншалла, мы возьмем какую-то часть, значит, в оставшее время, часть сиры, которую на прошлом уроке или на прошлом лекции начали. Мы, братья, значит, как мы договорились, читаем из фикха, чтобы были у нас, значит, знания именно богословской или же практики нашей поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, и этому помогает нам фикх. А что касается знаний, значит, касается именно жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как сахабы жертвовали своими, значит, самыми как бы дорогими для них жизнью, и временем, и имуществом, и честью. И все это, значит, чтобы узнать, мы сказали, что будем изучать сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И как предисловие к этому, мы на прошлом уроке говорили, каком положении находились вообще великие цивилизации, известные, значит, к тому времени, значит, вокруг Аравийского полуострова, где был ниспослан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы поговорили о Византийской империи, да? Еще о ком мы говорили? И о персах, и Персидской империи. И узнали, в каком состоянии, в каком нравственном упадке были эти две якобы великие цивилизации, да? И какой был у них, значит, какое отношение было к религии. Их религия, значит, заключалась в церкви или же, значит, в местах поклонения в храмах, а вне этой церкви люди делали все, что им было угодно. То есть было полное исследование или поклонение своим страстям. Люди были погрязшими в своих страстях и, значит, поклонение всему мирскому. Продолжением этой темы является, значит, сегодняшний урок про индусов, то есть про Индию, которая тоже была, значит, соседней, или как бы далекий сосед, но все равно сосед для Аравийского полуострова, который тоже, значит, считается к тому времени была уже известная цивилизация. То есть она отличалась своим бытом, своими нравами и так далее от персов или же от византийцев. Комментируя, значит, состояние или же жизнь индусов к тому времени, историки говорят, самое худшее состояние, значит, и в нравственном, и в социальном, и политическом, и религиозном, со всех сторон самое худшее, значит, положение было у кого? У индусов. Самое худшее состояние было у индусов. Вот эта порочность и распутство, да, и вот отсутствие набожности, религиозности, этики, если, значит, было в персидских или же византийских храмах, вне этих храмов, в народе, да, на улице, что касается индусов, даже внутри храмов это было, говорит, широко распространено. Даже внутри храмов, значит, божественных, даже там, где вот это распутство и вот эта порочность очень сильно была распространена. Чем же отличалось, значит, общество индусов от всех остальных? Индусов было очень сильное, что, значит, разница в слоях населения. То есть общество, значит, были разные категории, разные сословия. Нищие, высшие и так далее. Вообще социальные сословия или слои общества индусов делились, братья, на четыре вида. Первая категория или же прослойка жрецов или представителей религии. Их называли брахманами. Слышали брахма, да, брахма? Yeah. У индусов бывает. Вот эти брахманы были, они самые высшие категории, то есть они были верхами, представителями, значит, культа, да, или жрецами. На втором месте по уважению после них были военные, значит, генералы, военачальники, все, кто, значит, руководили индийским войском, они были на втором месте по уважению. Третье место по уважению и по знатности занимали купцы, фермеры и земледельцы. И четвертое место по, значит, уважению, или же, можно сказать, неуважению, занимали слуги, которые прислуживали всем этим предыдущим категориям. Какой же был закон у этих, значит, брахманизма, да, этих брахман? Что они делали? Вот эти жрецы, представители культа, они занимали самые высокие места. Вот этот брахман, какой бы он грех ни совершал, ему все грехи прощались. Даже если он уничтожит все эти остальные сословия, да, этих военных, купцов, фермеров, земледельцев, этих слуг, никто не имел права мстить, значит, отомстить за него. Если, например, убьют сына или брата или мужа слуги, никто не мог претендовать на то, чтобы, значит, что? Отомстить за своего родственника. Поэтому все грехи прощались кому? Представителям культа, этим жрецам. Брахманам все грехи прощали. Если они убьют этого бедняка или эту слугу, никто, даже вот этих военных, даже кого бы не убил, никто не имел права что делать? Просить, значит, что? Право на возмездие. Теперь поговорим про этих слуг. Слуги, они у них были подобны рабам. Слугам запрещалось иметь что-то свое. Не могли они даже собирать ни копейки для себя. Даже не имели права садиться вместе на том месте, где сидит брахман. То есть он не мог даже дотрагиваться до него рукой. И не мог ни в коем случае изучать их, значит, книги. Их книги были запрещены для них. То есть это отбросы общества, которые ни в коем случае не имеют права не иметь имущества, не изучать даже их святую религию, не даже садиться рядом с ним и даже что? дотрагиваться до него. Потому что как этот грязный, порочный слуга может дотрагиваться до этого чистого человека. Почему мы все это объясняем, братья? Почему ученые это объяснили? Потому что мы хотим показать, в каком положении было человечество до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И что случилось с человечеством после прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы же знаете, в исламе нет богатых, которым нельзя разговаривать с бедными. Это, значит, мы можем заметить во время совершения хаджа. Все мы одеваемся в одну и ту же одежду. Да? Два полотенца, которые никого друг от друга не отличают. Может быть, полотенце по качеству этого стоит 40 реалов, у того стоит 50 реалов. Это чуть-чуть качественное, мягкое, вот та чуть-чуть грубовато. Больше никакой разницы не бывает. Будь ты президент, будь ты миллиардер или олигарх, будь ты дворник или колхозник, никто не может отличить тебя. Это опять-таки говорит, что ислам пришел с чем? Справедливостью, что сравнивает всех людей, значит, в чем, что они являются свободными. Аллах Субхану Та'аля создал нас равными, свободными. Есть какие-то, значит, социальные статусы, которые мы приобретаем ради того, чтобы Аллах испытал. Одних испытывает богатством, других испытывает бедность, одних испытывает болезнь, других здоровьем. Но однозначно перед Аллахом самое высокое значение имеет кто? Кто является набожным. Все остальное в судный день и перед Аллахом Субхану Та'аля является ничтожным. Поэтому, чтобы мы должным образом оценили то, с чем пришел ислам, ученые приводят эти, значит, факты, исторические факты, чтобы мы поняли, в каком нравственном и религиозном и духовном упадке были все так называемые цивилизации того времени. Это что касается великих трех цивилизаций – византийская, индийская и персидская. И здесь, значит, говоря о цивилизациях, нельзя забывать, что эти цивилизации исповедовали какую-то религию. И поэтому здесь в этой книге затронуты, значит, религии, которые были в то время распространены. Это четыре религии – иудаизм, христианство, зороастризм, буддизм и брахманизм. Это были, значит, пять религий, которые были распространены в то время. Что касается иудаизма, здесь рассказывается, что иудаизм тоже потерял свое истинное лицо и истинный облик, и осталось, говорит, что, значит, чем-то похоже на какие-то ритуалы и обряды, которые в себе не несут никакого духа, никакой жизни, никакого смысла. Поэтому можно сегодня увидеть многих евреев или иудеев, которые говорят, что они иудеи, но никак не соблюдают свою религию. Этим является тот факт, что сегодня в Иерусалиме, или же в Израиле, или в Тель-Авиве можно услышать, что были, значит, марш или демонстрации кого? Гомосексуалистов. То есть, или же, извиняюсь за выражение, там, голубых, или как их называют. Почему? Потому что, хотя они переселили сюда, хотя их заставили, эти люди отошли от своей религии, они не соблюдают. Это опять-таки говорит, что христианство, иудаизм и все остальные религии в большинстве своими последователями не соблюдаются. Не соблюдаются. Это было и в то время. Иудеи, хотя они назывались приверженцами своей религии, они от своей религии оставили какие-то обряды и ритуалы, от которых что не было им никакой пользы. И во многом их действия похождали на язычество. Потому что язычество в них, говорит, глубоко засело, и до сих пор у них есть эти проявления. Даже тогда, когда Аллах Субхану Та'аля спас их от преследования фараоном, что сказали они ему? Аллах Субхану Та'аля спас им. Такое знамение, да? Красное море раскрылось, и они пошли по дну, и Аллах спас их, и фараона утопил. Когда перешли на другой берег, они говорят Муса, алейхиссалям, «Иди аллана алиха, илахан камалахум алиха». О, Иса говорит, сделай нам такого же Бога истукана, как есть истукан у этих людей, которые не знают про религию Аллаха. Даже после этого спасения они стремятся к чему? К тому, чтобы у них был подобный истукан и подобное проявление язычества. Поэтому сами историки иудеи, которые описывают жизнь иудеев, они говорят, что гнев пророков и посланников Аллаха дослужили, говорит, мы, иудеи, из-за того, что мы, значит, что внесли в свою религию новшества, в которых есть поклонение чему? Людям или же истуканам. Поэтому Аллах Субхану Та'аля говорит, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Иудеи сказали, что Узайр является сыном Бога. Поэтому иудеи, называя человека Узайр, это Узайр кто такой? Это человек, который умер, Аллах испытал его, через 100 лет оживил его и его осла. Из-за того, что Аллах Субхану Та'аля так испытал и сделал его знамением своеобразным, иудеи назвали его кем? Сыном Бога. Подобно тому, как христиане сказали, что Масих является, или Иисус является кем? Сыном Бога. Поэтому, значит, что? одним из проявлений ширка или язычества и куфра и иудаизма является тем, что они называют Узейра сыном Аллаха. И вот это самая уважаемая среди них книга Талмуд, особенно это вавилонский вариант Талмуда, эта книга, говорит, полный абсурд, говорит, там столько абсурдных мыслей, что только мне описывается, которое что простой человеческий разум не может воспринять, не говоря о том, что это могло ли исходить из уст Муса, алейхиссалям, Моисея, который был с ним послан. То есть очень много искажений, очень много невероятных, значит, ритуалов и обрядов, внесенных самими иудеями, было в их религии. Что касается христианства, христиане, говорит, между собой начали воевать, значит, на основе того, что они разошлись. Одни сказали, значит, Иисус является Сыном Бога, другие сказали, не является Сыном Бога. И в конце до концов победили те, которые считали, посчитали Его, что Он имеет что? Божественное происхождение. Вот недавно был фильм, видели, да, как Иисуса мучили, да? И Он говорил, что «Я есть Сын Божий». Ни в коем случае, Аллах, не верьте в это. Иисус никогда не может говорить, что Он Сын Божий. Потому что в Коране Аллах говорит, «Анта культа линнаси тахидуни ва умми илахайни миндунилла». Он говорит, «Ты сказал, чтобы меня посчитали и мою мать посчитали, значит, богами или же предметом поклонения помимо Аллаха». Иса говорит, что он ни в коем случае не имел на это права. Поэтому мы однозначно можем утверждать и убеждать всех других, что Иса, алейхиссалям, все, что делает его подобным Богу, называя сыном Бога, или же его чудом, которое является божественным происхождением, все это является ересью, и все является новшеством и искажением, значит, Ветхого Завета, или как его называют, или же Евангелия. Этого всего, значит, Иса, алейхиссалям, не говорит. Поэтому все, что приписывают, что он был сыном Бога, братья, и что Аллах является его отцом, это все является, значит, что нововведением христианства и является предметами язычества. Поэтому христиане, как сегодня мы видим, разделились на католиков, на протестантов, на православных, и между собой делят и власть, и свою религию. Да? И сегодня они более культурно, значит, отзываются о других. Говорят, наша католическая церковь, она правильная. Остальные церкви, они находятся в убытке. Они в убытке. Что значит в убытке? То есть, какая политкорректность, да? Не говорят, они заблуждающие. Вроде бы хотят угодить друг другу, да? Но однозначно они все между собой не ладят. Я вам говорю, что все они неправы, потому что Коран говорит, запомните, Иса, алейхиссалям, в Коране говорит, «Ва расулан иля бани Исраиль». Когда про пророка, салям, Иса, алейхиссалям, Аллах говорит, он был, говорит, посланником сыновьям Исраиля. Он не был послан ко всему человечеству. Кто его распространил, насколько я знаю, это апостол Павел, который был изгнан иудеями, его мучили и преследовали. Он решил, чтобы сохранить религию, с которой пришел Иса, алейхиссалям, решил перенести его к другим нациям. И кто его поддержали, были византийцы, которые что? Значит, впоследствии сделали официальной религией Византии христианство. На самом деле христианство и иудаизм, ни одна религия не является мировой. Потому что единственной мировой религией является что? Ислам. Потому что Мухаммад, пророк, салям, когда говорил о своих отличиях от остальных пророков, говорил что? «Уабуисту иляннаси кафата». Каждый пророк, говорит, был послан к своему народу. Кулу навиен бурис али каумихи. Каждый пророк был послан к своему народу, а я, говорит, послан ко всему человечеству. Коран сказано, ума арсальнака илля рахматан лил алами. Мы не спаслали тебя, кроме как? Милостью для всех миров. Поэтому единственной мировой религией, если с богословской точки зрения сходить, является что, братья? Ислам. Является ислам. Значит, христианство переживало очень тяжелые времена. Они делили между собой сущность Иисуса и на основе этого, не договорившись, значит, разделились на, значит, ортодоксальных, так называемых, да, и каждый претендует, чтобы быть ортодоксальным и правильным, и фундаментальные знания у них, и все равно между собой не делят. То у них католики правы, то у них протестанты правы, то у них, значит, православные правы. Плюс к этому, некоторые из этих, значит, течений христианских начали говорить, что дух Иисуса после его, как бы, ухода из этого мира, который он ушел, значит, откупая за грехи всего человечества, и Адам, алейхиссалям, да, он откупился, да, он пострадал. Плюс к этому они говорят, особенно это касается католиков, что к нему, значит, что постоянно идет откровение Божие. Помните, когда был Иоанн Павел II при смерти, да, что он уединился с Богом, и Бог поведал ему, что Аллах, значит, что Бог простил все его грехи, да. То есть у них вот эти все, значит, верховные священнослужители, монахи, епископы, архиепископы, они по их утверждению могут иметь что? Прямую связь с Богом. Мы знаем, что с уходом посланника люди теряют эту связь. Посланники – это люди, которые связаны, значит, что? С небесными писаниями. Но у них, особенно католиков, развито что? Все, значит, папы римские, они имеют связь с Богом. И они от него получают сокровенную тайную информацию, которую он дальше что делает? Рассказывает нам. Или как недавно было, значит, у православных, что в темную комнату должен приходить огонь. Это говорит о том, что, значит, Христос что сделал? Да? Воскрес, да? Про это, что огонь не спасает, это ни в одной книге не сказано, но кто-то придумал, и это становится законом для всех. К сожалению, большой проблемой христианства является, что у них есть небесные, значит, писания, да, приказы божественные, предписания, которым они называют апокрифами. Апокриф – это что? Это указания, предписания Бога, не признанные, значит, христианским каким-то собором. Что делают? Ученые уже собираются и смотрят то, что в этой книге написано. Подходит им к этому времени, на это время, или не подходит? Если не подходит, это считается апокриф, то есть нужно его откладывать в долгий ящик, и нельзя его читать, потому что есть вещи, которые им там не подходят к этому времени. То есть они меняют религию, как они хотят. И таким же образом они исказили, когда было в одни из этих, значит, вариантов Евангелия, где сказано, что должен прийти посланник последний, которого зовут Мухаммад или Ахмад, они что сделали? Убрали или же, значит, утаили, чтобы никто из их христиан не пошли за Мухаммадом. И поэтому есть решение собора, которое является выше, чем божественное предписание. Вот это и есть искажение религии, братья. Один из историков там, Исламского университета, когда я разговаривал, он говорит, ваш Коран – это тоже, говорит, вариант апокрифа. То есть он божественная книга, говорит, но она, раз нашим собором не признана, она не признана. То есть люди решают, речь Аллаха, она правдивая или неправдивая, стоит ли ее преследовать или не стоит. Поэтому Аллах в Коране сказал, «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабам мин дуниллях». Когда он рассказывает о заблуждении христиан и иудеев, он говорит, эти иудеи и христиане заблудились, говорит, из-за того, что они помимо Аллаха для себя богами сделали своих раввинов и своих монахов. То есть то, что раввин говорит, для них важнее, чем то, что Аллах сказал. То, что их монах сказал, для них важнее, или раввин сказал, важнее, чем что Аллах сказал. В нашей религии не так, братья. Любой алим, любой муфти, любой шейх, любой вали, что бы ни говорил, то, что он говорит, если это противоречит так называемому апокрифу с текстом Корана или с достоверным хадисом, то мы говорим, что все твои слова, как горох об стенку, распадаются и остаются нетронутым или же целостным и сохранным Коран и Сунна до судного дня. Для нас есть что? Два руководства, да? Тарактсу фикум ма ин тамассактум бихи лан тадиллу баъди абада. Я оставил для вас то, что, если вы будете поддерживаться этого, никогда не заблудитесь. Китаб Аллахи, книгу Аллаха и Суннат Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому наша религия является наиболее сохраненной, потому что никто из ученых, никто из алимов не может внести коррективы в Коран, никто не может сказать ни один аят, никто не может сказать, что этот хадис, если он, значит, достоверный, по мнению большинство ученых, именно, например, Бухари и Муслим, прийти и сказать, я этому хадису не верую. Этот хадис не должен, потому что он сегодняшнему дню не подходит. Сегодня у нас все легко. Как можно женщину принуждать надевать платок? Этого нельзя говорить. Раз в Коране сказано, мы должны знать, что это на все времена это является обязательным. Если все люди считают, что женщина должна получать по наследству столько же, сколько получает, значит, мужчина, мы не можем этому верить, потому что в Коране женщина получает что? «Лиззакари мислю хаззил унсаей». Мужчина получает в два раза больше, чем женщина. Раз Коран это, значит, об этом говорит, никто из людей не может прийти и внести коррективы, значит, что предписание ислама. Вот этим отличается ислам от христианства, которое было в то время искажено и до сих пор остается искаженное, и иудаизма, который тоже что продолжает быть искаженным. И даже католики утверждают, что наша, говорит, вера настолько стало искаженной, говорит, что если даже как в начале у нас был как один Бог, в конце, говорит, мы дошли до того, что наша религия, значит, обожествление превратилось в святую Троицу. Если был один, потом, говорит, у нас стало что? Троица. Это сами католики знают. Это, говорит, Отец и Сын и Святой Дух. Кто это? Ангел Джабраиль, да? Который посылает, значит, с посланием каждого посланника Аллаха Субхана ва Тааля. Вот в таком недопонимании, вот в таком невежестве пребывало даже в то время, значит, христианство и иудаизм. Что касается зороастрийцев, что за религия это? Эти люди, которые испокон веков поклонялись, как вы думаете, чему поклонялись?
Огню.
Огню. Не только огню. Любым из творений Аллаха Субхана. Но одним из главных предметов поклонения для них был огонь. В каждом доме был огонь, который они что делали? Заботились о нем. И поклонялись огню. И когда они молились, молились в сторону чего? В сторону Каабы, да? В сторону огня. Представьте себе, в каком невежестве люди пребывали. Они делали все, чтобы огонь и вода никогда не встречались. Чтобы вода не подействовала на огонь, чтобы не потушить огонь ненароком. Случайно, чтобы не нарушить, значит, не потушить священный огонь. Не разрешалось ни в коем случае наливать воду на огонь. И ни в коем случае они не давали металлам заржаветь. Если какой-то металл. Они, для них считались металлы это священными элементами, да? Значит, творением Аллаха. Если оно заржавеет, это считалось греховным делом. Поэтому всячески заботились, чтобы огонь не потушил никто, и чтобы металлы у них не ржавели. А один из правителей их, значит, Асамидов, он сказал один раз, «Ахлифу бишамси лети гиел иляху л-акфар». Я клянусь, говорит, солнцем, которое является для нас главным Богом. Значит, что некоторые из них клялись солнцем. Другие верили, что есть два Бога. Одним Богом считали они свет. Свет – это, говорит, Бог добра. И другой Бог – это, говорит, тьма. Тьма – это, говорит, что? Бог зла. Значит, вот в таком невежестве пребывали кто? Зороастрийцы, или же маги, или же огнепоклонники, как их по-разному называют, и которые в основном населяли, значит, на территории, значит, современного Ирана, Ирака, или же Персии. Следующая, значит, религия, которая была в то время, это буддисты, или, значит, буддизм и брахманизм. Они оба похожи на, друг на друга, и они были тоже, значит, что? Религиями язычества. Религиями язычества. И они, значит, возвышали своих идолов и так далее. Значит, мы знаем, что у буддистов есть свои идолы, значит, у брахманистов есть свои идолы. На все это пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал в хадисе, который, значит, приведен. Значит, имам Муслим. Что говорит? Представьте себе, Аллахи, как легко понять все, в чем пребывало, значит, человечество в то время. «Аля инна Рабби амарани ан уаллимакум ма джахильтум мимма аллямани явми хаз». Пророк саллаллаху говорит, «Воистину мой Господь приказал мне научить вас тому, что вы не знали до этого дня, пока я Аллах Субхану ва Тааля в этот день мне не поведал». Что он, Аллах ему сказал? Куллю малин нахальтуху абдан халал. Аллах Субхану Тааля говорит, любое богатство, любое имущество, которое я дал, говорит, своему рабу, является для него дозволенным. Ва инни халакту ибади хунафаа куллахум. И я, говорит, сотворил всех моих рабов, всех, значит, людей, которые Аллах сотворил, склонными к единобожию. Человек по своему, значит, творению, да, по своей природе, он склонен, предрасположен к чему? К единобожию. Он никогда не любит поклоняться помимо Аллаха чему-то. Он предрасположен, значит, к поклонению Аллаха Субхану. Что случилось с ними? وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَجْتَالَتْهُمْ عَنْدِينِ. Но к ним пришли, говорит, разные виды шайтанов, сатаны, которые что сделали? Сбили их с их религии, с правильной религии. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Эти, значит, виды сатаны и шайтаны, говорят, что запретили им то, что я им разрешил. Под всякими, значит, лозунгами они запрещали себе какие-то виды мяса или животных, как было иудаизм или христианство и так далее. Шайтан под воздействием разных наущений и соблазнов запретил им то, что я сделал, и дозволен для них. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِيَا مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. И вот эти шайтаны, говорит, приказали им, шайтаны из людей или из джиннов, что делать? Поклоняться помимо меня чему-либо другому. поклоняться помимо меня чему-либо другому, и не было у них на это никакого доказательства. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُ. И когда увидел такое положение, Аллах Субхану Ва Тааля посмотрел, говорит, на обитателей земли и разгневался на них. عَرَبَهُمْ وَعَجَبَهُمْ. Аллах говорит, разгневался на арабов и на неарабов. إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Кроме некоторых остатков из людей Писания. Кроме некоторых остатков из людей кого? Чего? Писания. То есть, те христиане, те иудеи, которые поклонялись Аллаху Субхану Ва Тааля, как им приказал Муса и как им приказал Иса, были единобожие, значит, эти люди, Аллах Субхану Ва Тааля, значит, не разгневался на них. Все остальные, будь это иудеи, которые, значит, ушли от правильного единобожия, будь это христиане, будь это все языческие религии, Аллах Субхану Ва Тааля был разгневан на, значит, что, на всех этих людей. И эти иудеи, и эти христиане, которые были в единобожии, Аллах Субхану Ва Тааля разгневается на них после того, когда они узнают, что пришел последний посланник Аллаха, которого зовут Мухаммад. Если не пойдут за ним, они тоже войдут что? В этот круг, который разгневанный на них. Поэтому в исламе говорится, пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, любой иудей или любой христианин, который был в иудаизме или христианстве, но узнал о том, что я пришел и уверовал в меня, он получает, говорит, два воздаяния. Любой христианин или любой иудей, который узнал о том, что пришел последний посланник Мухаммад, который является печатью всех пророков, который признает всех, которые были до него и является последним, если этот иудей или христианин уверует в него, он получает, говорит, два воздаяния. Первое за то, что он уверовал в своего пророка, второе за то, что он уверовал в последнего пророка. Поэтому, если мы получили одно воздаяние за то, что мы являемся просто порождением мусульманами, да, этническими, у нас не было другой религии. Эти иудеи или христиане, которые на сегодняшний день, узнав про ислам, стали мусульманами, они получают, что, братья, двойное воздаяние или два вознаграждения. Поэтому, значит, но если человек, узнав про истинность Мухаммада, истинность ислама, не уверует, то он однозначно будет из тех, на кого Аллах разгневается. Каким бы он хорошим человеком ни был, если не уверует в посланника, значит, он не уверовал в Аллаха. Вот это, что касается, значит, нравственного, экономического, социального положения, в котором пребывали великие цивилизации или известные религии к моменту или к времени прихода нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Иншаллах, значит, в этом месяце уроки будут как минимум два раза в неделю. Понедельник и в четверг, значит, после салат аль-аср. У кого есть, значит, желание и время приходить, иншаллах, будем приветствовать его, и иншаллах вместе будем, значит, получать знания из фикха и из сиры. Если есть какие-то вопросы, иншаллах, я готов услышать. Если нет, иншаллах, значит, сделаем дуа и ограничимся.
Есть один вопрос. Пророк Мухаммад, когда в Мекке приехал после 13 лет, из Медины, который он
был. Может, наоборот?
Некий в Медине.
Ну да. Вы сказали, из Медины.
Говорят, я одну книжку читал, что на 14 женщины. У него жены были 14. А они, говорят, 9 жен. Как можно так? Вот эти два века. Недавно книжку взял. Говорят, что пророк Мухаммад в Медине все жениться на 14. А сейчас же жениться на 9. Как это понимать? Какой версия более-менее правильный? Когда мы возвращаемся к своим родинам, да, чтобы у нас были достоверные, чистые хадисы. Сколько людей провели?
Валлахи.
Чисто, правду идем,
брат. Однозначно, джазакаллаху хайран, брат. Многие люди ошибаются в вопросе многоженства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Значит, многие ненавистники ислама обвиняют его именно, да, некоторые моменты, которые придираются из его жизни, тот факт, что он был, значит, многоженцем, да, значит, он только и делал, что женился, разводился, или же собирал, как приятно бывает говорить врагам ислама, свой гарем, да. Это, валлахи, это бесспорно неправильное утверждение, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как брат сказал, до того, как переселиться из Мекки в Медину, был женат только на одной женщине, которую звали Хадиджа. Это в расцвете лет молодости, значит, 25 лет до 50 лет, он был женат только на одной женщине. Только на одной женщине. Это время в расцвете молодости и сил, если бы он хотел бы жениться, он сделал бы до этого, правильно же? Не ждал бы, пока он переселит и так далее. Он жил с одной женой, которую звали Хадиджа, ради Аллаха, и ограничился только этим. Все остальные женитьбы, как значит, объясняют многие ученые, значит, были оправданы. Потому что это были причины веские, если бы он не поженился, значит, могло бы по-другому сложиться. Ради того, чтобы, значит, приобщить какое-то целое племя к исламу, он мог пожениться на дочери их предводителя, чтобы весь народ поддержал этот ислам. Потому что для них было честью, что пророк поженился на представительнице этого рода. Или же, например, как он поженился на женщине, которая была матерью четырех сирот, да. Чтобы позаботиться о сиротах, поженился. Или же знак проявления своей верности и дружбы к своим друзьям, он поженился на дочери своего близкого друга Абу Бакра, или же Умара. Так же, как он знак верности своим друзьям, выдал своих дочерей за Усмана, или же своего, значит, родственника Али, да, значит, ради Аллаха. Такие моменты, которые были, значит, в жизни пророка, или он сам женился, или же выдавал своих дочерей замуж, они все человеческой, значит, логики, да, с человеческой точки зрения, они все оправданы. И не несут ни в коем случае в себе, значит, что фактор, значит, сластолюбивца или человек, который только думает о женщинах, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому каждая деталь, если касается женитьбы пророка, если, значит, детально излагать и разъяснять, можно для каждой женитьбы найти, что, братья, оправдание. Единственное, что он исповедовал, что он к чему стремился, это распространить религию. Распространить религию и сплотить, значит, что круг тех людей, которые находятся вокруг него. Ничто другое. Если было бы причиной то, что он хотел женщин, он не дожидался бы до 50 лет, когда достигнет уже, можно сказать, почти преклонного возраста, после этого заниматься чем? Многоженством и так далее. Поэтому это первое. Во-вторых, сколько было у него, 14 или 9, есть версии, что у него было однозначно, которое утверждает, 11 жен, и говорят, что вместе, которое было, у него 9 жен. А что касается 14, даже есть версия, что у него было 16 жен. Но это не те женщины, с которыми он был, а именно, значит, те, значит, рабыни, которые ему были подарены, или же девушка, на которую он хотел пожениться. Но когда она, значит, он хотел приблизиться к ней, она сказала «Ауза билля». И поэтому он отказался от нее. Ты, говорит, сказала «Ауза билля». То есть ты прибегаешь к Аллаху, чтобы уберег от меня. Ты, говорит, как бы что? Прибегла, говорит, к большому, то есть к Аллаху субхана та. Поэтому, раз ты так остерегаешься от меня, я не буду тебя дотрагиваться. И он вернул ее к своим родителям. То есть такие моменты были в жизни пророка. Или когда ему за него выдали девушку, которая была больной, то есть у нее какие-то кожные заболевания были, или проказы, или что-то. Когда он увидел, значит, эти болезни на ее теле, он не захотел на ней жениться. И он тоже сказал ей, что «Аль-хак и ба-ахлики», иди к своим домочадцам, к своим родственникам. То есть моменты, когда он мог пожениться или не поженился, или когда ему были подарены рабыни, таких моментов много. Их доходит до 14 или 16. Но бесспорно, когда однозначно, который он был женат, большинство ученых говорят, что он был женат на 11 женщинах. На 11 женщинах, то, что я знаю, у Бахара. На джузакиях. Еще вопросы есть по поводу сиры, по поводу фиха, и любой вопрос богословский, если есть, что я смогу отвечу, если нет, сначала я вернусь к книгам и на следующий урок отвечу. Если нет, сначала, значит, делаем, да, может Аллах примет наше дуа, начало вот это. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا عملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الحق والدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع أمة محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه